На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, в сегодняшнем выпуске музыкальной полки я предлагаю поговорить о недавно вышедшем журнале New York Times Magazine, где на обложке, что, в общем-то, большая редкость, был российский музыкант Гергиев. Вы помните, что когда-нибудь музыкант был на обложке?
Я напряг свою память и припомнил, что очень-очень много лет тому назад на обложке New York Times Magazine появился Ростропович. И это очень интересно, потому что Ростропович появился тогда в качестве не просто музыкантском, а в качестве некой такой культурно-политической фигуры, знаковой. И мне представляется, что сейчас Гергиев именно в этом вот качестве символа такого культурно-политического заменяет или представляет Пьера Ростроповича.
Собственно говоря, именно об этом и рассказывает гигантская статья в журнале. И мне показалась эта статья крайне привлекательной и интересной, потому что портрет Гергиева рисовывается очень любопытным явлением новейшей русской культуры. А именно, Гергиев — это апостол нового русского национализма.
Конечно же, Гергиев — патриот. Но Гергиев в первую очередь патриот Мариинского театра, который он возглавляет. Вот это для меня более, может быть, важный аспект. И сам Гергиев, он все время подчеркивает, что для него самое главное — это судьба театра. И Гергиев говорит в этой статье, там подчеркивается, что Гергиева и Путина связывает личная дружба. Правда, Гергиев категорически отрицает довольно распространенный слух о том, что они друг у друга были крестными отцами. Но личные отношения, безусловно, существуют. И они начались еще с того времени, когда Гергиев был уже руководителем театра, а Путин был еще только заместителем Собчака. И Гергиев подчеркивает, что без личного вмешательства именно главы государства в судьбе Мариинского театра не произойдет тех нужных изменений, за которые сам же Гергиев и борется.
При этом, конечно, важно то, что Гергиев – великий пропагандист русской музыки за границей. И вот трех великих русских композиторов XX века – Шостаковича, Прокофьева, Стравинского – он играет постоянно, интерпретирует для заграничной аудитории. И сейчас он в Нью-Йорке выступает с концертами, привозит
Прокофьева, да.
Скажите, как вы относитесь к интерпретациям Гергиева?
У меня дома есть такая визуальная иллюстрация места Гергиева в современной дискографии русской музыки. У меня такой уголок, и вот там вот записи фирмы Philips русских опер. Я подсчитал, у меня, по-моему, 18 русских опер в исполнении Гергиева.
То есть внушительное достижение.
Без Гергиева этой музыки бы не было бы просто в наличии. Она не была бы озвучена. Гергиев вынес это все на своих плечах. И в статье совершенно справедливо указывается, что Гергиев не просто пропагандировал эту музыку, но он сделал репертуарными такие оперы, как «Игрок» или «Огненный ангел» Прокофьева. Я считаю, что он «Войну и мир» опять вернул в репертуар. Какое-то время она была, давно очень, потом выпала. Он ведь очень много сделал также для римского Корсакова, вообще почти уже полузабытого на Западе композитора, во всяком случае в оперном репертуаре, потому что Шахерезаду играет постоянно. Но об опере Римского-Корсакова здесь забыли до появления Гергиева. И все это делается на высшем уровне, с колоссальным накалом, с колоссальным проникновением в суть музыку, с огромной к ней любовью.
Тут опять интересно. Автор статьи пишет о манере Гергиева-дирижера и описывает очень смешно, как он дирижирует всегда без подиума. Он стоит на сцене, потому что с подиумом просто
упал. И без дирижерской палочки.
Пользует зубочистку. Но вообще он говорит, что это столько темперамента, что он бы не устоял на подиуме и сломал бы себе шею. И он приводит такой термин, который, по-моему, очень характерен для Гергиева. Он говорит, что Гергиев – это дирижер-фавист.
Музыкальный фавист, да. То есть он рисует смелыми такими мазками, густыми.
Как Матисс, как, откуда фависты пошли.
Да, и это очень справедливое наблюдение. И действительно, Гергиев очень живописный в этом смысле дирижер, и добивается он от оркестра очень живописных красок, густых. У него струнные очень насыщенно играют, тоже очень характерные и сильно звучащие духовые. И еще к этой вот общей вот такой живописности и напряженности тоже, между прочим, свойственны фавистам. Ведь у них не просто это такие как бы равнодушные цвета, это цвета, которые кричат. Так он это добивается тем, что он постоянно держит и оркестр, и аудитория тоже это чувствует, и сама тоже находится в этом состоянии, в напряжении. все делается для того, чтобы концерт стал событием, неповторимым, уникальным. Гергиев любит очень опаздывать, и это обыкновенно списывает за счет его чрезвычайной занятости, что вот он перелетает из одного места в другое. Правильно, это тоже способствует опозданию. Но главное, мне кажется, заключается в том, что таким образом Гергиев держит всех на нерве.
Знаете, это напоминает мне байку про Таля. Говорят, что он специально опаздывал на партию, чтобы поставить себя в цейтнот и тем создать истерическое напряжение.
Это один из психологических приемов, и он работает. Я тому свидетель. И несколько раз я оказывался за кулисами, когда ожидали Гергиева. Описать нервотрепку эту невозможно. Менеджеры бегают туда-сюда, оркестранты сидят, все смотрят на часы, все. Уже прошел предпоследний момент, последний момент, уже 5 минут, 10 минут появляется Гергиев. Он единственный среди всех этих волнующихся вокруг него людей, не волнуется, идет скорым шагом, ни на кого не обращая внимания на сцену, и начинает дирижировать. И вот на этом нерве он входит, и на этом нерве он проводит весь концерт. И я хочу показать симфонию Шостаковича номер 7, которую Гергиев дирижирует вот с этим самым гергиевским нервом.
Личная нота.
На моем проигрывателе новейшая запись, она, по-моему, даже еще не поступила в продажу. Музыкант, которого даже трудно так сразу классифицировать. Он, наверное, все-таки работает в роковой музыке. В основном Ален Туссейн. Ему 70 лет. Очень известный и признанный в роковых кругах музыкант. И вот, когда во время там очередной сессии был перерыв звукозаписывающий, он сел за рояль и стал наигрывать старые блюзы. То же самое он из Нового Орлеана. И продюсер сказал: «Ален, ты же делаешь это потрясающе. Почему бы тебе это не записать?» Тот сказал, что он никогда этого не делал, делать не собирается. А потом призадумался, а продюсер продолжал настаивать. И вот Туссейн выпустит сейчас целый диск вот таких вот ностальгических джазовых номеров из старого Нового Орлеана. Причем он собрал команду вот таких же, как он, авангардистов, если угодно. То есть людей, которые занимаются довольно авангардным джазом, кто-то занимается и роком тоже. Но они, во всяком случае, некоторые из них, тоже иногда для души собираются и играют вот такие вот ностальгические ретро-номера. Причем делают это с особым смаком, с особым шармом. Я бы назвал эту трактовку постмодернистской, потому что в их подходе есть нечто ироническое, но это ирония не прямо пропечатывающаяся. Ты должен напрячься, чтобы ее воспринять. Но она, эта скрытая ирония, окрашивает отношение к старому тексту и придает ему особое очарование. Вот в исполнении Алена Туссейна и его ансамбля «Western Blues», сочинение Джо Оливера, классика джаза, одного из его зачинателей. И мне кажется, что вот эта скрытая ирония и открытая любовь здесь слышится очень ясно.
А теперь очередной эпизод нашей музыкальной гоголиаде, посвященной 200-летию классика.
Наша серия называется «Гоголиада» или «Музыка на сюжеты Гоголя от Мусоргского до Щедрина». И сейчас мы пришли, наконец, от Мусоргского к следующему композитору. У нас это Петр Ильич Чайковский. Его опера на сюжет «Ночи перед Рождеством». Сначала эта опера называлась у Чайковского «Кузнец Вакул». Он ее написал летом 1874 года. Она провалилась, Чайковский ее переделал. И в 1885 году она появилась заново как бы на свет под названием «Черевички». Второй раз опере тоже не повезло, и она до сих пор, будучи одной из двух опер Чайковского всего, в которых хороший конец, другая – это «Иоланта», она до сих пор не является популярной оперой. Видите, пока что ее даже Гергиев не записал.
А как вы считаете, насколько близко она подошла к Гоголю?
Я не очень считаю, что она близко подошла к Гоголю. Она скорее демонстрирует таланты самого Петра Ильича, и некоторые даже считают, что Чайковский в этой опере как нигде автобиографичен, вот по своему музыкальному, что ли, облику. И Полип Иванов говорил, что если кто хочет вообразить себе Чайковского, каким он был в жизни, вот ему нужно послушать именно «Черевички». Но я хочу показать полонез из «Черевичек» Чайковского, потому что в нем, может быть, этот украинский пласт творчества Гоголя и не отразился адекватно, потому что это очень сложная смесь у Гоголя юмора, такой грубоватой сатиры какой-то, фантастики. Это все как бы было не в средствах Чайковского. Но в нем отразился, во всяком случае для меня в этом полонезе, имперский Гоголь. А ведь Гоголь, при всем при том, это очень имперский автор. Может быть, он отражает иногда задворки этой империи, но все-таки феномен империи в его создании всегда присутствует.
Я совершенно с вами согласен. Провинция может быть только в империи, правда? И для меня Гоголь всегда был адекватен украинский Гоголь, ранний Гоголь, как Альфонс Даде с Тартарином. Это русский Прованс, если угодно. И именно поэтому я так люблю эту часть гоголевского наследия, в отличие, скажем, от Набокова, который говорит, что он не мог представить ничего более страшного, чем Гоголя, который всю жизнь кропает эти повести из украинского быта. На мой взгляд, это еще не самое страшное, что может быть с литературой. И я очень люблю украинскую часть Гоголя, потому что она, пожалуй, самая жизнерадостная его наследие.
А это такой очень помпезный полонез, который очень типичен для балетного Чайковского. Это настоящий балетный Чайковский в замечательной интерпретации дирижера, который понимал Чайковского как никто, Евгения Федоровича Светланова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Эрик Сандерсон, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.